Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти бессребреников Косьмы и Дамиана, святых IV века. Эти два родных брата были знаменитыми на то время врачами, излечивали даже тех больных, которым уже никто другой помочь не мог. Но самое главное, они все это делали абсолютно бескорыстно, за что и прозваны бессребренниками. Жизнеописание ныне празднуемых Косьмы и Дамиана легендарно и вряд ли претендует на историчность, хотя, безусловно, в основе своей содержит и крупицы достоверного. Отец Косьмы и Дамиана – грек по национальности, живший в Осии, человек далеко не бедный. Умер рано, и христианскому воспитанию братья обязаны были целиком своей маме Феодотии, которая затем позаботилась об их медицинском образовании. Ну а затем вся жизнь этих замечательных людей была посвящена беззаветному служению Богу и людям. Автор «Хижития» добродетель бескорыстия доводит до логического абсурда. Святые братья не просто лечили бесплатно, но категорически не принимали никакой благодарности за оказанную ими медицинскую помощь. Даже пирожок или корочку хлеба взять у болящего в их понимании было преступлением. Напрашивается вопрос, а на что они жили? Ну это ладно, огород был, выращивали картошку, ею питались. Главное здесь в моральном аспекте. А хорошо ли отвергать помощь, когда тебе ее хотят оказать от всего сердца? Если тебя в знак благодарности хотят угостить рыбной котлеткой, красиво ли нос воротить? Это одна богатая женщина была такая, Палладий звали ее. она сильно и долго болела. Дамиан ее вылечил, и в благодарность за это она готова была одарить своего исцелителя чем угодно. Святой наотрез отказывался. Тогда она решила отблагодарить своего благодетеля хотя бы символически. Стала умолять: «Заклинаю тебя, возьми хотя бы эти 3 куриных яичка в честь Пресвятой Троицы». При такой постановке вопроса отказываться было уже невозможно даже с религиозной точки зрения. И Дамиан в качестве единственного за всю свою жизнь исключения принял этот дар. Но когда об этом прознал Костьма, перестал разговаривать с братом. Заявил во всеуслышание, чтобы когда он помрет, не вздумали его похоронить рядом со взяточником. Но похоронили братьев таки рядом, по указанию верблюда. Косьма умер раньше, а когда приставился и Дамиан, родственники были в растерянности, где же его хоронить. Пришел верблюд и заговорил человеческим голосом. «Человецы Божии», — начал речь двухгорбые, — «многие из вас исцелены 7 праведниками, и не только вы, но и мы, животное, получали от них здравие. Как слуга я пришел к вам поведать тайну Косьмы, чтобы не разлучать братьев друг от друга, но вместе положить их в гробе». Такую вот развязку изобрел агиограф. Но очевидная суть здесь далеко не в фантастичности сюжета. Нам-то с вами особой разницы нет. Существовал ли на свете говорящий верблюд, или его не было в природе? Важен нравственный подтекст всего сказания. Вот что мы можем заключить, представив эту сказочную сцену. Даже верблюду понятны некоторые банальные вещи, которые явились камнем преткновения для праведников. Абсолютно ничего плохого нет в том, чтобы принимать благодарность за свои труды, когда тебе их приносят от чистого сердца. Как еще более убедительно об этом сказать? Даже верблюд об этом свидетельствует. Более того, животное вещало от имени покойного Косьмы. С того света, так сказать. Насколько актуальна на сегодняшний день эта нравственная истина? Думаю, не очень. В основной массе наши доктора, да и не только врачи, отнюдь не отягощены комплексами на непразднуемых бессребреников. Зачастую даже наоборот. Ох, как не хватает бескорыстия в нашей повседневности. Однако уметь надо и давать с любовью, и принимать со смирением и благодарностью. Причем последнее не менее важно, чем первое.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный,
и вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о церковной десятине. Один из первых митрополитов Киевской Руси Иларион написал знаменитое слово о законе и благодати, которое вошло в сокровищницу не только христианской, но и всей мировой литературы. Написано оно было в 1037 году, но язык этой проповеди можно сравнить разве что с языком Карамзина. В торжественной поэтической речи митрополита Киевского Илариона звучит радостная весть. Дескать, все мы свободны с вами, над нами абсолютно нет никаких законов. Все правила, все предписания, все инструкции остались в Ветхом Завете. Нас, христиан, они не касаются. Мы во Христе и живем не по закону, а по благодати. Ура! Аллилуйя! Это же просто здорово! И действительно так. Христианство – религия не закона, а благодати, жизнь в свободе и любви. Любая статья закона для настоящего христианина должна звучать просто оскорбительно. Ну вот, предположим, я отношусь к Пете с любовью и уважением. Как я могу, скажем, его обворовать, в то время как меня предупреждают? Смотри, не обворуй Петю, накажем. Или представьте, кто-то под плохое настроение мне изречет, мол, смотри, не убей свою доченьку. Как я отреагирую на этот возглас? В драку, может, и не полезу, но пошлю такого уставщика очень далеко. Христианская этика на том и стоит. Коль ты полюбил человека, по-настоящему полюбил, ты освобождаешься от всех законов. Как говорил блаженный Августин, возлюби ближнего, а потом делай с ним что хочешь. На самом деле идеальный этический принцип. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Вот если бы все люди жили по этому завету Христа, полюби людей, и тебе действительно в жизни никаких законов не понадобится. Все верно. Но в реальности нашего бытия так ведь не получается. Заповеди Деколога, ух, как оказываются нужными. Не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего. Разве для нас с вами это не актуально? Поэтому недаром в руках мы держим толстенную книгу Библию, которая состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового. Два в одном, так сказать, и Ветхий и Новый в одном переплете. Кто-то спросит, если мы христиане, живем в Новом Завете, зачем нам Старый? Можно, конечно, ответить, что без Ветхого трудно понять Новый Завет. И что, мол, эта древняя священная история расширяет наш богословский кругозор. Но такой ответ будет полуправдой. Далеко не только поэтому. Ветхий Завет не в мелочных, конечно, предписаниях, а в своих основах просто необходим нам для каждодневной жизни. По очень простой причине. Потому что мы еще не доросли до христианства. Вот когда я настолько полюблю своего друга, что моя совесть не позволит мне даже смотреть на его жену сальным взглядом, вот только тогда для меня десятая заповедь «Не пожелай жены ближнего твоего» перестанет быть актуальной. Потому что в плане морали у нас картина, зачастую напоминающая успехи одного из персонажей Войновича Гладышева, который решил, будучи вдохновлен прогрессивным учением Мичурина и Лысенко, создать гибрид картофеля с помидором. То есть такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Ну, вы помните, будущий свой гибрид Гладышев назвал сокращенно ПУКСом, то есть путем к социализму. Опыты его реальных результатов не давали. Хотя некоторые характерные признаки все же проявлялись. Листья и стебли на нем были вроде картофельные, зато корни точь-в-точь помидорные. Проблема в том, что мы с вами часто проваливаемся между двух стульев, между Ветхим и Новым Заветами, и со всей серьезностью воспринимаем истину о необязательности закона, но при этом не проникаемся необходимостью иметь любовь. Мы согласны вытворять с ближним что угодно, но при этом не любя его. И это последнее обстоятельство оказывается горше первого. «Почитай отца твоего и мать твою» – это для нас старо, Ветхий Завет, закон. А мы-то под благодатью. Да, действительно, под благодатью те, которые души не чают в любви к родителям. А у кого проблемы во взаимоотношениях с папой и мамой, то ветхозаветное «чти» приходится очень даже кстати. Абсолютно то же самое и с законом о десятине. Заповедь десятина, она ветхозаветна. «Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего», гласит закон. отделяй десятину из семян земли, из плодов дерева. Эта святыня Господня принадлежит Господу. Отделяй первенцев скота твоего, крупного и мелкого, дабы ты научился благоговеть пред Господом Богом твоим во все дни». То есть полная ясность и определенность. От какого бы то ни было дохода, от всякой прибыли, любого заработка нужно отделять десятую часть и приносить в храм. Точка. И что очень важно, с наступлением христианской эры заповеди десятины никто не отменял, так же, как и десятисловие. Вот обрезание было отменено, запрет на употребление свинины и прочей ритуально нечистой пищи упразднено, а десятину никто не трогал. Ни в Евангелиях, ни в апостольских посланиях вы нигде не найдете ни малейшего намека на то, что, мол, принцип десятины морально устарел и потерял значимость. И тем не менее, в исторической церкви приношение десятины стало сбоить. Почему? Дело в том, что для зрелого христианина десятина действительно не актуальна, потому что он из любви к Богу и к братьям во Христе всегда даст больше, чем десятую часть. Но вы помните, что в Иерусалимской церкви дело вообще до абсурда доходило. Христиане в порыве любви к Богу и к своим братьям и сестрам во Христе приносили в церковь все свое имущество до копейки. Для какого-то отдельно взятого человека это может быть и правильный шаг, но в общем и целом крайность, которую церковь достаточно быстро отвергла. И тем не менее, предельная посвященность Богу присуща была многим христианам, причем с самых первых дней существования церкви. И тогда вообразите, вот человек, который жизнь свою готов отдать за Христа, о какой с него десятине может идти речь? Было время, тысячи людей шли за веру во Христа на костры, на растерзание зверям, на ужасные пытки и казни. Какая для них десятина? Да они не то что последний кусок хлеба готовы тебе отдать, они руку на отсечение тебе предложат, окажись это тебе на пользу. Всегда были... И сегодня есть люди, которые действительно не под законом, а под благодатью. Ну вот наша Люба Ризничная, Любовь Сергеевна. Могу ли я подойти к ней и сказать: «Сергеевна, а что-то вы десятину на церковь, по-моему, не платите. Что ж вы так?» Но для тех, кто не знает, скажу, что Зырянова Любовь, уважаемый интеллигентный человек, в прошлом учитель истории в 30-й средней школе. Престижное, надо сказать, учебное заведение. До сегодня одна из лучших школ Херсона. И вот, приблизительно в самом начале 70-х, она обращается к Богу и начинает посещать Рождество Богородичное и храм в Киндийке. Тогда там служил наш владыка, в то время еще протоиерей Петр. А я пономарил, будучи подростком. А дальше наша Сергеевна узнает, что в храме убирать некому, бросает преподавание в школе и приходит простой уборщицей в церковь, причем совершенно не интересуясь, сколько за это будут платить, и будет ли вообще за что жить. А на тот момент, между прочим, за ее юбку держались два малолетних сына, Олег и Сергей, нынешняя протодиакона, которых надо было как минимум кормить. Кто-то скажет, что этот поступок был фанатизмом, глупостью. Насчет фанатизма скажу сразу: несостыковочка. Помимо преданности идеи, у фаната есть как минимум еще две характерные черты – тупость и злость. Ни первого, ни второго у нашей Любы замечено не было. Что же касается правильности или неверности избранного ею жизненного пути – это мы потом, на том свете узнаем, кто из нас был более расчетливым и рациональным. Так вот, Зырянова Люба все эти почти 40 лет практически за даром трудится в церкви, посвящая без остатка все свое время и силы Богу. И вот в свете этого, уместно ли в ее адрес будет говорить о десятинной заповеди? Абсолютно нет. Она давно уже не под законом, а под благодатью. Она во много крат превысила закон. Но если у нас нет этой благодати, нет такого усердия, тогда что? Тогда должен действовать закон. Представьте себе, если незадачливый пилот на взлете уберет шасси раньше времени, в тот момент, когда самолет еще только набирает скорость, еще не оторвался от земли, последует неминуемая катастрофа. Да, лететь на крыльях лучше, чем кататься на колесах. Но если ты еще не в воздухе благодати, будь мил, катись на колесиках закона. Но в реальной жизни довольно-таки большая часть христиан, не успев взлететь, уже убрали шасси. От Ветхого Завета отказались, мол, мы не под законом. Да уже, к сожалению, не под законом, но еще и, к ужасу, не под благодатью, меж двух стульев. Это вот примерно то, если бы ты пытался перепрыгнуть ущелье и не допрыгнул до той стороны. Это духовная катастрофа на самом деле, которая насмерть может погубить такого прыгуна. Человек сваливается в обрыв и летит вниз. А там по-разному. Некоторые обрастают суевериями и язычеством, кто-то вообще теряет веру. А бывает так, что и выкарабкиваются люди из этой пропасти. Но только не со стороны благодати, а опять лезут на сторону закона. Так, например, случилось с тысячами, миллионами людей, принявшими ислам. Но вот представьте масштабы. Египет – колыбель христианства с множеством святых подвижников и аскетов стал страной, в которой подавляющее большинство мусульман. Константинополь – центр христианской империи под мусульманами. Как и почему это произошло? А проповедь христианства не с того конца начали. Людям стали предлагать свободу во Христе, а они еще готовы не были к этой свободе. Им еще Ветхий Завет нужен был. Да, какая-то часть народу с радостью приняла благодать свободы, а подавляющее большинство потыкалось, помыкалось и гурьбой повалило обратно в Ветхий Завет, ну, немножко христианизированный. Мусульманство – это ведь, по сути, Ветхий Завет, религия законна. Там особо ничего думать не надо. Там все за тебя давно уже решено. Твое дело – исполнять закон. Есть посты, есть намазы. Пришло время, постелил коврик, встал на колени, произнес законные слова молитвы и полный порядок. В мусульманстве, так же, как и в иудаизме, легче жить в том смысле, что думать не надо. За тебя уже все решили. На любой вопрос есть ответ раввинов. Ну, например, одно из иудейских правил. Если ты стоишь на молитве и нечаянно испортил воздух, ты должен поступать так-то и так-то. Остановиться и подождать минуту-две, пока воздух рассеется. А потом можно и продолжить молитву. Вот в христианстве подобных инструкций не может быть в принципе. Дескать, сам думай и решай, как себя вести. И многим вот эта христианская свобода в тягость. Мол, это же самому надо думать, принимать какие-то решения. А мусульманская ясность, она упрощает жизнь, делает ее, если можно так сказать, морально комфортнее. Ну, а когда нужен пророк, он обязательно появляется. Я думаю, не без промысла Божия. А как по-другому? Христиане проявили свою несостоятельность. Закон потеряли, а благодать не обрели. В таком случае получаете ислам. Мусульманство, к слову говоря, это вполне приличная авраамитская религия, по сути, Ветхий Завет, правда, несколько христианизированный. Мусульмане почитают Иисуса как великого пророка, верят, что именно Христос будет судить весь мир в последний момент человеческой истории. Почитают Деву Марию, естественно, поклоняются единому Богу, Творцу неба и земли. Строго блюдут нравы, ну и потихонечку живут себе на здоровье. И все же жалко, что наши братья, бывшие христианами, обретшими свободу во Христе Иисусе, ее отвергли и закон предпочли благодати. Но еще жальче тех христиан, которые вообще зависли в воздухе, а точнее сорвались в бездну, оказались и не в законе, и не в благодати. Мол, не укради, это же закон Ветхого Завета, а я христианин, значит, свободный от закона. Ну, деньги воровать чай не буду. А вот книгу взять почитать и не вернуть – это запросто. Назначить встречу и на полчаса опоздать, время украсть в порядке вещей. И что до десятины? Дескать, это же Ветхий Завет, а я под благодатью. Захочу – все отдам в церковь, не захочу – ничего не дам. Формально оно вроде как и да. Но вот почему-то благодать меня не вдохновляет пожертвовать по-взрослому. Поэтому я, как человек свободный, так уже быть, пару гривен в месяц брошу в церковный ящик. И вот эта лукавая логика привела церковь к ужасным последствиям. Множество храмов превратились не в место служения всех нас, царственного священства, народа святого, людей, взятых в удел, а в место торговли религиозными услугами. Пресвитеры стали, как справедливо писали в регистрационных справках советского периода, служителями культа, обслуживающими религиозные потребности верующих. С экклезиологической точки зрения это полный кошмар. Но оно так и есть. Хочешь, чтобы тебя окрестили? Заплати. Хочешь повенчаться? Бабки на стол. Проводить последний путь? Любой каприз за ваши деньги. То, что к крещению нельзя допускать людей без тщательной подготовки, оглашения и катехизации, это по боку. Главное, чтобы в кошельке у клиента обреталось. Но как по-другому? Кушать-то всем хочется. И не только кушать. Куда деваться? Раз у нас ничего нет, кроме благодати, ее самую будем продавать. Глядишь, и торговля бойкая получается. Но то, что за это придется потом платить, так это ж аллилуйя потом. Причем отвечать за это будут не только горе-торговцы благодатью, но и те, я думаю, вы догадываетесь, кто.
Некуда царя всех подвигнем, ангельский зим не видимо, что ли носил.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.